«Вставай, Чен! Пора за работу!» Прогудел его голос у меня над ухом, и я проснулся. Проснулся и выяснил две вещи. Во-первых, говорил каблан, стоя в дверях, оказалось над самым ухом. Во-вторых, кузнец уже успел приготовить для меня одежду подмастерья. Холщовые штаны, просторную рубаху и кожаный фартук с огромным карманом на животе. Я был весьма благодарен мастеру, потому что сразу понял, как нелепо буду смотреться в кузнице в своей шелковой кабе, как павлин в конюшне. Да и за сохранность моего щегольского наряда никто бы не поручился. «Ну что, Чен, дурак, думал ли ты когда-нибудь, что будешь носить одежду подмастерья?» — спросил я себя, беря в левую руку ножны с единорогом и раздумывая над тем, куда бы их прицепить за неимением пояса. «Но, с другой стороны, думал ли ты, что лишишься руки, согласишься с шутом и, признавшись в собственной дурости, явишься к каблану железнолапому заказывать себе железную руку взамен отрубленной?» Нет, не думал. Никогда ни о чем подобном я не думал. И меч в моей руке словно стал втрое тяжелее, оттягивая кисть. Но почему-то не к земле, а чуть вперед, будто пытаясь увлечь за собой. «Куда? В кузницу? Ну что ж, пошли, хватит думы думать». «И правильно», — неожиданно подтвердил внутри меня чей-то голос, похоже принадлежавший Друдлу Муздрому. «Дуракам много думать вредно, так и поумнеть недолго». Я внял дельному совету, опустил меч на смятую постель и принялся одеваться. К счастью, одежда была не в пример проще той, к которой я привык, так что я управился с ней одной рукой. Потом я снова взял единорога и заколебался. Но зачем он мне нужен в кузнице? Буду как дурак. Ага, а без меча, значит, буду умный.
«Бери, бери», — посоветовал от порога молчаливо ожидавший каблан. «Пускай тоже поприсутствует. Чай не чужой».
Я с недоумением посмотрел на кузнеца, а потом махнул рукой, той, укороченной. «Мы, дураки, народ странный, даже друг друга не всегда понимаем». Моя будущая рука лежала рядом с наковальней на старом потертом табурете. Кажется, это на нем я сидел вчера, дожидаясь появления каблана. Вокруг табурета были расставлены маленькие колышки на круглых блюдцах-основаниях. Между ними натянуты веревки с множеством узлов и обрывков пергамента, напоминавших бумажные деньги для поминовения усопших предков. А по углам табурета горели четыре тоненькие свечи черного воска, и рядом с одной из них плошка с маслом, где плавал крученый фитилек. Несколько раз раньше мне доводилось присутствовать в кузнице при ритуале рождения клинка. Правда, в самом конце этого ритуала и недолго. Но там все было по-другому. Да и то сказать, клинок ведь не рука. И кузнецы там нормальные были, и заказчики. Я повесил единорога на один из свободных крюков, споткнувшись и отбив себе большой палец ноги о лежавший у стены двуручный гирдан, тяжелую шипастую палицу с головой, подобной гигантскому кокосовому ореху. Судя по размерам гирдана, орудовать им мог один лишь железнолапый, и то сперва хорошенько хлебнув своего любимого вина. В горне уже калились те самые штыри, которые каблан вчера выкопал в своем царстве металла. Я надеялся вскоре выяснить, что кузнец собирается с ними делать.
«Пока стой и смотри», — неприветливо распорядился каблан. «Или можешь присесть, если найдешь куда. Нет, лучше все-таки стой».
И тут же, напрочь забыв обо мне, он сунулся к горну, чуть не влез внутрь и немедленно обругал ленивого, на его взгляд, подмастерья за то, что тот слабо раздувал огонь. Мехи зашумели более ретиво. Каблан хмыкнул, подкинул в горн угля, поворошил кочергой и еще раз обругал подмастерья. По-моему, просто так, на всякий случай.
Потом подошел к наковальне, некоторое время наблюдал за действиями двух своих других помощников, те колдовали над какими-то обрезками, слегка скривился, но ничего не сказал, дал им закончить и положить заготовку в горн. После чего сказал им все, и очень подробно, с красочными отступлениями. Отведя душу, мастер сам взялся за дело. С неожиданной для его телосложения резвостью ухватил длинные щипцы, стоявшие рядом с горном, запустил их в печь и ловко выудил один из штырей, раскалившихся до красна. Через мгновение штырь оказался на наковальне, и кузнец, придерживая его совсем другими щипцами, и когда он успел их сменить, принялся методично постукивать средней величины молотком, придавая заготовке неведомую мне пока форму. Когда металл начал тускнеть, остывая, каблан сунул заготовку обратно в горн и выдернул вместо нее другую. Это повторялось 5 раз, после чего мастер выбрал себе молоточек из самых маленьких. В его лапах этот миниатюрный инструмент смотрелся смешно и неуместно. Подозвал к себе того подмастерья, из-за фартука которого торчала уже знакомая мне змеиная головка волнистого Криса, а потом уставился в мою сторону, словно только что обнаружив мое присутствие.
«А ты чего стоишь?» — крикнул он с негодованием. «Ну-ка, бери клещи, давай!»
И я, Чен из анкоров вейских, наследный Ван Мэйланя, почувствовал себя лентяем-подмастерьем, отлынивающим от работы и пойманным на этом мастером. Я поспешно вскочил, схватил левой рукой клещи, протянутые мне одним из подмастерьев, и с третьей попытки неловко уцепил ими заготовку, помогая себе обрубкам.
«Ближе, дубина! Ближе к себе перехвати!» —
почти добродушно проворчал железнолапый, и я послушно перехватил, чуть не уронив себе на ногу раскаленную заготовку.
«А теперь держи крепче!»
Каблан посмотрел на мои неумелые попытки, пожевал губами, словно собираясь и меня обругать для пущей убедительности, но промолчал. Видимо, счел меня недостойным. И они вдвоем с подмастерьем загуляли молотами по заготовке. Каблан маленьким молоточком, а подмастерье здоровенной кувалдой, опуская ее точно в тех местах, где указывал мастер. Ну, а я держал. Заготовка как живая рвалась из клещей. Сами клещи отчаянно вибрировали, но я держал, до боли закусив нижнюю губу, не ощущая онемевших пальцев и тех, что у меня были, и тех, которых не было, пока каблан не перехватил у меня потускневший штырь кривыми щипцами и не сунул его обратно в горн, вынув вместо него другой. И все повторилось сначала. Я держал, они били. Они били, я держал. И так 5 раз. 5 раз. 5 мучительных вечностей. 5 железных штырей. 5 пальцев в руке. 5 пальцев. 5 пальцев. 5. Понимание обожгло меня, как пламя горнозаготовку, и я чуть было не закричал. Но тут все закончилось. И каблан железнолапый, мастер со странностями, объявил, что нам пора обедать. Ему и всяким бездельникам и лентяям, имена которых он и произносить-то отказывается на голодный желудок. То ли я проголодался как никогда, то ли еще что, но обед у каблана оказался ничуть не хуже, чем у меня. Отменный плов по-дубански с желтым горохом, баранья густая похлебка пити с острыми пахучими приправами и алычой, свежие фрукты, 2 сорта вина. Первый сорт — кабланова отрава, и второй — мой, мускат из солнечного тахира, который кроме меня почему-то никто не пил. «Угощайся, устат!» Я пододвинула плетеную бутыль каблану.
«Это в кузне я, устат!»
Железнолапый с сомнением оглядел бутыль, опасливо поднес ее к губам и почти сразу же поставил на стол.
«А за столом я, каблан, и ты познатнее меня будешь. Хотя и молодец ты», — неожиданно признался кузнец, и я замер с набитым ртом.
«Не всякий высший, да к тому же однорукий, вот так сразу клещи схватит и к наковальне встанет. Не ожидал».
«И зря», — улыбнулся я. «Что с дурака взять?» Каблан ошарашенно вытаращился на меня, увидел, что я улыбаюсь, и вдруг оглушительно захохотал. Я не удержался и расхохотался вслед за кузнецом. Подмастерья, сидевшие в конце стола, робко захихикали, но их робость вскоре прошла. Вот так мы сидели и смеялись. И угнетающее напряжение последних 2 с лишним месяцев, минувших с того проклятого дня, постепенно отпускало меня. Я чувствовал себя прежним, чувствовал, что снова становлюсь самим собой, веселым ченом, душой общества, легкомысленным и легковерным, таким, каким был. Нет, не таким. Я обманывал сам себя и не мог обмануть до конца. Значит, я уже был другим. Прав, эмир Дауд. Многое во мне изменилось, и не только снаружи. Вот такие-то дела, чен подмастерье. Я пододвинул к себе бутыль с мускатом и чуть не опрокинул ее, до того легкой она оказалась. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что бутыль практически пуста. Я с уважением покосился на увлеченно жующего каблана. Теперь понятно, почему он пьет только свое вино. А я-то ему всего 2 бочек тогда предложил. Глупец. Дни сменяли друг друга. Полыхал горн, висел в углу кузницы над шипастым каблановым герданом мой единорог, сам каблан с подмастерьями громыхали молотами, я в меру сил помогал им, держал клещами заготовки, крутил ножной привод шлифовального круга, иногда брал в уцелевшую руку уже почти готовые фаланги стальных пальцев, теплые после шлифовки, и надолго зажимал их в кулаке или по совету каблана прикладывал их к рукояти своего меча. У меня больше не возникало сомнений, нужно ли это. Понимал, нужно. Металлическая рука рождалась у меня на глазах. С ювелирной точностью кузнец подгонял шарнирные сочленения, необходимые для будущих пальцев и запястья. И я только диву давался, как одинаково аккуратно он мог работать кувалдой и легким молоточком. Это действительно был мастер. И все это время древняя перчатка, сплетенная из стальных колец с пластинами, лежала на табурете, окруженном веревочными заграждениями, и ровно горели 4 тонкие свечи и 1 плошка. Перчатка ждала. Ждала своего часа. И дождалась. Каблан извлек из горна уже готовую, закаленную и отпущенную, пышущую жаром руку и бережно опустил ее, нет, не в воду, в масло. С шипением рука окунулась в эту купель. Поднялось облако густого, резко пахнущего пара. И когда рука вышла наружу, она тускло поблескивала, и капли горячего масла стекали с нее, как капли крови. Скелет. Рука без кожи. Мне стало зябко. В кузнице у пылающего горна. Мы с кабланом встали с 2 сторон над перчаткой, кольчатой кожей, отражавшей колеблющийся огонь свечей. Мы стояли друг напротив друга. Он с сочащейся маслом железной рукой в своих железных лапах, я с обнаженным единорогом в левой, заметно окрепшей за последнее время руке. Потом каблан протянул вперед металлический скелет руки, я перехватил меч за клинок, и блестящие пальцы коснулись рукояти протянутого мной единорога. Мастер придержал меч 2-й рукой, и моя собственная ладонь легла сверху, смыкая искусственные пальцы на рукояти меча. Капли масла срывались вниз и тяжело шлепались на ожидавшую в своей очереди перчатку. Было тихо, только гудело пламя в горне. Подмастерья встали за нашими спинами, касаясь узловатых веревок. Подмастерья были такие же молчаливо торжественные и серьезные, как и мы. И раздался голос Каблана Железнолапого, странного кузнеца, словно еще одно пламя гудело в новом горне.
«Клянусь я днем начала мира, клянусь я днем его конца, клянусь я памятью Мунира, божественного кузнеца, клянусь землей и синим небом, клянусь водой и теплым хлебом, клянусь я непроизнесенным последним именем Творца, клянусь...»
Каблан еще говорил, но я плохо разбирал, что именно. А когда эхо его голоса затихло под сводами кузницы, я с трудом разжал металлические пальцы и вернул меч на его крюк. Затем мы с Кабланом одновременно коснулись кольчатой перчатки, слегка продлив касание, и кузнец бережно извлек перчатку из четырехугольника свечей, погасив по дороге плошку. Начиналась последняя стадия. Я уже знал, что мало натянуть перчатку, как кожу на скелет. Пальцы и кожа должны стать неразделимым целым. И снова стучал молот, горел горн, плевался красными искрами раскаленный металл, шипело масло, горели свечи, на этот раз уже вокруг наковальни. Я видел, что Каблану неудобно работать, все время опасаясь задеть и сбить свечу, но я понимал, надо. Наконец, моя будущая рука, окончательно готовая, отполированная и соединенная с крепежными ремешками и застежками, снова легла на рукоять единорога. Теперь ритуальные свечи были длинными, толстыми и белыми. Их должно было хватить на всю ночь. Мой узкий и прямой меч лежал на алтаре наковальни в объятиях стальных пальцев, а над ним, точнее над сжимавшей рукоять искусственной рукой, висел на цепи шипастый гердан Каблана. Так было надо. И еще надо было, чтобы мы тихо вышли, плотно закрыв за собой дверь. Кузнец подтянул последний ремешок, застегнул пряжку, и я поднял к глазам свою новую руку. Она была очень похожа на настоящую, только одетую в железную перчатку, и ее тяжесть непривычно оттягивала мне предплечье. Новая рука сидела прочно, удобно, не соскальзывала и не жало. И вот тут мне захотелось немедленно вернуться домой, взять наследственный нож Кусунгобу и сделать то, на что я не решился в самом начале. Я отчетливо представил себе, как выйду в толчею дневного кабира, от которой я отвык, найду маленькую Чин и скажу ей: «Здравствуй, Чин! Смотри, какая у меня есть новая замечательная рука! Хочешь такую же?» Я даже не пытался сжать пальцы. Это были не мои пальцы. Это были вообще не пальцы. Мертвый металл. Мертвый. Железная рука бессмысленным грузом висела на моей культе. Во имя восьмого ада Хракуташа! На что я надеялся? На чудо? Здравствуй, Чин! Хочешь новую руку? Я теперь мастер. Я вам всем могу сделать новые руки. И тебе, и Фальгриму, и эмиру Дауду, и милому проказнику Друдлу. Хотите?
Обедать пошли.
Как ни в чем не бывало, буркнул кузнец. И мне захотелось изо всех сил ударить его по лицу мертвой рукой. Желание было острым и обжигающим, как только что закипевшая похлебка пити.
«Пошли, пошли»,
— равнодушно повторил Каблан и уже от дверей добавил.
«Домой, чтобы не думал возвращаться. Пошлешь за новой одеждой и вином. И вот что, почаще клади ее на рукоять меча. Понял?»
Я уронил руку и услышал долгий и чистый звон. Оказывается, я задел наковальню.